Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня, я напомню, моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Наш гость, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин, с которым мы говорим про общины, христианские общины в наше время, какими они могут быть, как она община может быть устроена, как она развивается.
Ну, отец Федор, ведь любая община, как и любая семья, она живет не монотонно. То есть есть какие-то определенные циклы, какое-то развитие, какие-то члены семьи уходят в свою самостоятельную жизнь, кто-то новый приходит. И то же самое на приходе, постоянно происходит вот это вот какое-то внутреннее движение. Но складывается иногда ощущение, что это такая совершенно спонтанная вещь, она никем не руководствуется. И вообще достаточно распространенное ощущение, что прихожане в жизни общины не имеют решающего голоса. Ну, как-то вот спускается некоторая инициатива сверху, они либо ее принимают и начинают исполнять, либо не принимают, но трудно представить себе, как реально происходит внутри прихода вот эта вот активная инициатива, что ли, снизу.
Ну, мне кажется, что просто настоятель должен научить себя задавать вопросы и слышать ответы. То есть собрать инициативную группу. Очень полезно собирать расширенное заседание приходского собрания. Вот буквально все, кто считают себя активным прихожанином, пожалуйста, в такое-то число в воскресенье останьтесь, приготовьте вопросы, какие у вас есть, и я тоже задам вопросы. Потому что священник, настоятель может осуществлять какой-то проект, а он может быть не востребован, он может не пойти, не быть интересен. А другое, то, что он даже не предполагал, может быть очень интересно людям. И понять, что им сейчас нужно, лучше, когда ты задаешь вопросы. Вот опять это надо уметь слышать. Понимаете, надо уметь принимать другого как другого и с уважением к этому относиться. Но я хотел бы сказать, что есть некоторые вещи, помимо вот того, о чем мы говорили, которые помогают строить общину. Ну, первое все-таки это умение слышать, да, то есть руководство общины должно уметь играть в песочнице, как бы, да, в детстве, быть наученным, да, это там в командную игру какую-то. У нас часто такое бывает, что там приходит очень образованный, начитанный, прекрасный проповедник куда-то, и община рассыпается, которая была до него, потому что он вот, он не может их, он строит, учит и водит гуськом туда и туда, понимаете, а вот услышать, что они хотели бы, или как община строилась до него, там, при покойном настоятеле, он даже не ставит перед собой такой задачи.
Великий дар, на моих глазах таким образом, там, в разных храмах менялись общины, первое время это действительно было что-то такое, какая-то попытка сохранить людей. Причем все же не со зла, все хотят как лучше, все хотят, чтобы эти люди сохранились. Но не будет уже вместо покойного там отца Петра новый настоятель, кем бы он хорошим не был, тем самым отцом Петром для них, для всех. Он, не может, будет, быть, да. Там, он может быть более образован, он может быть утонченнее, может быть, наоборот, строже. Но люди все равно уйдут в поисках какой-то хотя бы, может быть, бледной тени отца Петра.
Вы знаете, вот община – это семья, вот в идеале – это семья. А цель семьи вот при воспитании детей, вот я для себя сформулировал так. Я выращиваю ребенка в семье своего, и цель моя – дать ему опыт жизни в пространстве, согретом любовью. То есть тот самый опыт отблеска Царства Божьего. Да, члены общины меняются, настоятели умирают, общины распадаются, они расходятся в другие храмы. Но у него уже, у этого человека раз в жизни, там, в течение 5, 10, 15 лет, был опыт, как это бывает, когда вокруг чаши люди становятся не чужими, а братьями и сестрами. Этого достаточно. Это не у всех есть. Очень многие христиане этого лишены. Потому что там, где они живут, один храм и общины нет. Есть ведь очень много священников, которые принципиально декларируют, что они не хотят строить общину, потому что тогда приход станет неуправляемый. Тогда придется слушаться людей.
Понимаете? Я знаю таких случаев, причем иногда аргументация бывает достаточно здравой. А мне даже один раз не было нечего возразить, но это было мнение священника, молодого священника, который служит в таком очень многоштатном приходе большом. Но это его мнение, на которое, наверное, имеет право, исходя из вот своего видения того, как должен жить приход. Может быть, там в таком районе община бы не получилось. Хотя...
Вы знаете, все-таки в церкви действует и руководит Святой Дух. И надо ему дать эту возможность. Когда мы обозначаем одного человека, который все знает и который принимает решение, да, с него легко спросить там священноначалию. Но мы таким образом не даем Святому Духу действовать. Понимаете, ну он действует в церкви, он хозяин, он распоряжается, Господь. Поэтому, когда появляется человек, который всех зажал, никого не слушает, принципиально вот эти связи на корню вырубает, выдергивает, вот эти ростки, вот эти, понимаете, мне кажется, что это все-таки в какой-то степени преступление против того, во что может вылиться приход, против церковности, против соборности.
А что мне делать, если я живу вот действительно в маленьком городе, где один, ну, или там поселке, где один храм, один священник, даже, предположим, у него есть община, а я по духу другой, я хочу быть в храме, ну, в храме мне никто не мешает бывать, скорее всего, но у меня запрос несколько иной, не качественный иной, но несколько иной, может быть, в культурном смысле другой. А здесь я не нахожу ничего, но мне податься толком некуда, потому что в радиусе там десятков километров будет так же или никак не будет.
Ну, это беда, и вам придется с ней смириться, к сожалению.
Хотя сейчас век... Вот, кстати, простите, да, так мысль идет, и я сразу подумал, что в наше время, в 21 веке, община же может быть и виртуальной, весьма виртуальной где-то на пространстве
соцсети. Средства связи, коммуникации помогают людям поддерживать друг с другом отношения, когда им трудно видеться, безусловно. Вот, но я еще раз повторю, община – это роскошь, это драгоценность, без которой можно войти в Царство Божие. Но хочется здесь попробовать, что такое Царство Божие с братьями и сестрами. А пробуем в общине. Я бы даже сказал о том, что мы можем сделать для того, чтобы войти в общину, и для того, чтобы эта община росла. Вот что может священник сделать, и что должен и может сделать человек для того, чтобы стать частью общины. Вот эти два вопроса очень важные. Понимаете, после долгих лет воцерковления, после уже наведения некоторого порядка в своем духовном мире, человек... Почти каждый сталкивается с некой исчерпанностью этой жизни. Да, вот муж чего-то не хватает уже. И дальше надо действовать. Община – это люди, объединенные верой, которые действуют любовью, по слову апостола Павла. Надо что-то делать. И каждому в общине есть что делать. Этот может помочь приготовить, этот может помочь убрать, этот может отвезти детей многодетных там раз в неделю в бассейн у другого брата. Этот может приехать сделать борщ там. Этот может провести какую-то лекцию, этот может организовать лагерь, этот может организовать поход, этот может говорить о Евангелии. Каждому есть что делать. Нужно создавать такой центр, куда стекаются предложения и просьбы, делать группу в WhatsApp, вот то, о чем вы говорите, да, и соединять их людей друг с другом. И каждый должен что-то делать, потому что пока ты не начнешь делать, пока ты только получаешь, ты не член общины еще, ты пользователь. Ты, да, не ощутил слова Иисуса Христа, который нам книга Деяний передает, блажение отдавать, чем принимать. Ты становишься частью общины, когда ты засучил рукава и трудишься. Поэтому человек, если пришел, ему понравилось, как люди друг с другом общаются, он подходит к старости или к настоятелю, говорит, чем могу помочь? Я могу там то-то, то-то, я могу выделить день в месяц, дайте мне какой-нибудь труд. И он тогда вырастает внутрь. А вот со стороны руководства общины, во-первых, нужно не мешать вот этому росту внутреннему, внутренним связям. А во-вторых, нужно какое-то делание, конечно. То есть нельзя просто прийти и просто пировать каждое воскресенье, понимаете? Нужно что-то трудиться. Это может быть труд вовне, это может быть больница, это могут быть какие-то люди, приют или что-то еще. И большинство общин на это выходит. И это должно быть обязательно учение апостольское. То есть то, что в том самом 42 стихе 2 главы стоит перед общением. То есть должно быть научение апостольской вере. Поэтому обязательно нужно изучать Священное Писание, нужно изучать святых отцов, нужно изучать историю церкви. Это может быть там даже пение, может быть, это совместно. Какие-то любительские хоры. Но должен быть какой-то труд. И вот узнавая учение, возрастая в нем, люди, конечно, очень сильно объединяются. Надо не бояться этого труда, это нормально. Вы знаете, вот я Почему я все время «Деяния» цитирую? А мы сейчас каждое воскресенье, начиная с первого воскресенья октября, изучаем книгу «Деяния» с прихожанами. И это так здорово, это такой разговор вообще о церкви. Там приходят, десятки людей приходят. Им это интересно, им это важно. Вот. И я вижу, как и люди друг с другом, даже незнакомые, становятся знакомыми. Перед этим мы просто наливаем чай, да, и там, как, там кашу какую-то. Что можем, да, средств мало в приходе. Вот. Но это людей очень объединяет. Ну и какие-то, конечно, какие-то мероприятия с молодежью обязательно. То есть воскресная школа – это точка сбора общины очень сильная. Все, у кого есть дети, они там друг с другом перезнакомятся, пока дети вместе учатся. Они вместе участвуют, там дежурные, кто-то из них готовит, кто-то убирает посуду, да, кто-то дежурит в классе. Потом там едем куда-то на экскурсию, вот, или у нас были вот эти лагеря летние 15 лет, сейчас я уже вот просто не в силах их проводить. Мы месяц жили в палатках при каком-то монастыре, при разных. И, вы знаете, вот, ну, это незабываемо совершенно. То есть вот связь между новым поколением наросла, и они действительно друзья друг с другом. Все это прекрасно. То есть я понимаю, что если Господь благословит, и все будет, как я планирую, вот, то когда я буду старый и уже буду немощный, эти люди будут костяком и продолжением этой общины в храме, где я служил. Понимаете, это меня очень сильно утешает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях Светлого радио сегодня настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Ну вот вы сейчас как раз упомянули ту деталь, на которую мне хотелось обратить особое внимание. Община будет существовать в храме. Вот мы сравниваем общину с семьей. Семья – это дом. Каждая семья как-то старается обустроить свое жилище, свой дом, который будет удобен, в созидании которого все члены семьи так или иначе принимают участие. Кто-то выбрасывает мусор, кто-то клеит обои, кто-то моет окна, кто-то вызывает сантехников, но все так или иначе участвуют в том, чтобы этот дом был уютным, обжитым, и чтобы всем там было место. Но очень часто мы не очень себе представляем вообще, как живет храм с точки зрения его вот хозяйственного устройства. Более того, никто не знает вообще, откуда берутся деньги в храме. От того, что никто не знает, очень многие, даже прихожане, не могут до конца поверить, что церковь живет на пожертвования. Просто в силу того, что никакой информации финансовой нигде не публикуется, и люди, привыкшие не очень доверять словам, касающимся денег, когда им говорят, что нет, церковь живет на пожертвования, не верят. Не верят, что кружки для пожертвования в церкви опечатаны, и когда они вскрываются, присутствует комиссия определенная, то есть это невозможно, да. Невозможно просто открыть кружку и взять оттуда деньги бесконтрольно. И много-много таких вот нюансов, которые не дают человеку почувствовать, что вот бесконечное обсуждение, почему ценники за свечки там или за требы, человек не чувствует, что это жертва, он не чувствует, что он участвует в созидании этого дома. Но что должно случиться, чтобы это чувство пришло? Чтобы человеку хотелось прийти помыть в храме пол или почистить подсвечники?
Ну, я думаю, что финансовая открытость – это не самое главное, что должно случиться. Все-таки вот должна случиться любовь, понимаете? И тогда, если человек здесь, в храме, почувствовал, что его здесь любят, что он здесь брат или сестра, вот тогда он захочет прийти и поучаствовать, как в свой дом, понимаете, где человек с радостью что-то делает, с радостью что-то строит, не за деньги, а потому что это его. Вот поэтому человек должен быть встречен с уважением, с любовью, с радостью. Есть у апостола Павла такие чудные слова в послании к Коринфянам. Он говорит: «Уста наши расширены к вам, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Знаете, вот сердце и священника, и работников храма, оно должно быть такое широкое, чтобы человек понимал, что ему там не тесно. При том, что он остается другим. Да? Священник обозначает, что вот этот грех, он не может быть введен в церковную жизнь, вот эта там привычка не может быть введена в церковную жизнь, а в остальном мы тебя принимаем такой, какой ты есть. А ты уже сам постепенно будешь себя преображать. И вот такой человек, которого уважают как отдельного человека, которого слушают, которого любят, которым не владеют, а которого любят. Вот такой человек, он будет чувствовать ответственность за приход. Но у нас вот это вот... Дальше, если мы говорим, да, вот эта финансовая неоткрытость, она выливается в то, что люди как бы не понимают, как приход живет. И я вам хочу сказать, что сейчас очень часто это вообще вырастает в очень большую беду для настоятеля. Потому что люди собрались в храм, они попировали с Господом Иисусом Христом на его трапезе, они причастились, они там остались на лекцию, дети ушли на воскресную школу, они насытились благодатью и разошлись. Вот остался священник, который стоит у престола, и он знает, что ему завтра надо положить вот такую сумму на стол, потому что отмостка, потому что течет крыша, потому что отопление, потому что хор, потому что и так далее. Вот. И ему некому об этом сказать, потому что прихожане за это не отвечают.
Вот тот... А большая проблема еще, к сожалению, и в священниках, я это точно знаю там по разным общинам, когда священник сам никогда не хочет говорить с прихожанами о деньгах, не в плане того, что, дорогие братья и сестры, нам нужно это и это, а что вопрос финансов, он просто вот закрыт непробиваемой бетонной стеной.
И так бывает, а бывает, что просто стыдно, понимаете, стыдно марать то, что происходит. Вот неудобно, неловко, может, это по гордыне происходит, вот моей, например. Понимаете, я помню, когда я первый раз, один из первых разов крестил еще в другом храме, и там были цены на крестины, крестный отец, который был старше меня, он ну, просто умирал от смеха, читая символы веры. Ему казалось, что это какие-то персонажи из мультиков написали. И я ему сказал, вы знаете, вы не можете быть крестным, встаньте в сторонке, пожалуйста. А он мне сказал, а я заплатил. И я тогда понял, поскольку я там не был настоятелем, я не мог ему ничего ответить, я понял, что если есть ценник, то я не могу, так сказать, от сердца к сердцу искренне сказать человеку то, что я хочу ему сказать. А если нет ценника, то могу. Понимаете, когда мы открыли наш храм, да вот с первого же дня у нас ценников нет никаких ни на что. И это позволяет мне управлять ситуацией. Более того, и я могу по-другому разговаривать с прихожанами, когда у меня не ходят люди с кружками во время литургии, понимаете? И вот
это... Во время Евхаристического канона почему-то это
ужасно
происходит
совершенно,
везде.
Да. Это просто это кошмар, происходит. Просто кошмар. Очень напоминает поведение Иуды, честно говоря, который там во время Тайной Вечери, да,
но
думает
о
деньгах.
Я не могу понять, почему. Ну, хорошо, даже если ходите вы с этой кружкой, почему это нужно делать после Херувимской?
Ну, это какое-то бесчувствие просто, не знаю.
Традиция советская, ну, уж если так надо, можно ее перенести на литургию оглашенных,
ну,
хотя бы.
Я могу сказать, что далеко не во всех храмах на моей памяти вот за последние несколько лет эта практика из очень многих храмов московских ушла.
Да, безусловно. Слава Богу. Она я ушла и уходит. Это, но понимаете, почему где остаются именно в этот момент?
Понимаете, священник во время богослужения чувствует себя возвещающим о Царстве Божьем. Понимаете? И говорить о деньгах очень не хочется. Просто не хочется этому вот марать, понимаете? А иногда приходится, потому что ты действительно не знаешь, у тебя долги, причем долги-то у тебя не за себя, а за общину. Это общине Господь дал этот храм, у которого крыша протекла, или у которого долги по коммуналке. Вот. Это, конечно, вопрос, который видимо, все-таки придется решать рано или поздно, меняя устав. Потому что, да, вы правы, люди, которые не имеют никаких полномочий в храме, никаких прихожане, да, почему они должны нести за него ответственность? Где та мера, понимаете, чтобы это, допустим, с другой стороны не стало, как там вот мне один батюшка рассказывал, как он был назначен настоятелем в Соединенных Штатах в храме, увидел, что грязно, пришел на вторую службу, купил там метлу, а староста к нему выходит и говорит, мы тебе за это деньги не отдадим, потому что ты не имеешь права потратить ни цента, не согласовавшись с нами. И дальше начинается, если все решения принимает приходское собрание или совет, священник начинает говорить, какие службы, как служить, как читать, как проповедовать, о чем говорить, о чем не говорить. То есть все-таки канонически это священнослужитель должен управлять общиной, как архиерей и епархией, понимаете?
Ну, в ряде случаев это тоже есть свои положительные в этом моменты.
Есть, конечно, есть контроль, да, за взорвавшимся священником, может быть, безусловно. Но понимаете, вот как мы говорим, что поверх всех культурных... там, барьеров действует святость, да, так же точно здесь. Если есть община, где есть любовь, понимаете, то все эти вопросы решаются как в семье. Понимаете, без скандалов все понимают. Понимаете, если священник готов слушать там, до 11 вечера людей из общины, с которым нужно поговорить, все понимают, что ему можно доверять. Он-то людям доверяет, понимаете, и жизнь свою доверяет, и время свое доверяет. Да он-то работает не по графику, он говорит, все, 6 часов вечера, до свидания, понимаете, или 8 часов вечера.
Но все-таки импульс какой-то должен, наверное, исходить от него, потому что я помню, когда тоже в советские времена священник, к которому я ходила на исповедь регулярно, выслали из Москвы в Подмосковье, в котором, но не очень далекое, но очень неудобное. То есть из Москвы нужно было в один конец ехать 2,5 часа. И он, когда приехал туда, в эту деревню, оказалось, что храм в аварийном состоянии, хозяйство в полном разброде, и двадцатка, которая состояла из местных сельских стариков и старух, приняла его в штыки. И он обзвонил всех, кто ходил к нему в Москве, и просто слезно попросил приехать, посмотреть, кто чем может помочь. И вот этот клич, он привел к тому, что мы собрались, и как-то постепенно понятно было, кто стал сторожем, кто стал алтарником, кто стал...
Марина, скажите, вы ехали 2,5 часа, вам было тяжело, но вы ведь вспоминаете... Эти поездки с радостью, правда ведь, да?
Это один из самых светлых и очень насыщенных эпизодов в жизни.
Потому что вы от чистого сердца трудились в храме вокруг священника, которого любили, понимаете? Вот она община, понимаете? Это радость, понимаете? Это огромная радость. Вот. И не надо этого бояться, понимаете? Вот человек живет и говорит, зачем я буду рожать детей, потому что там... Я их не могу обеспечить. А потом в мир приходит человек, и ты понимаешь, это самая большая драгоценность. Вот он, человек, который тебя любит. И община — это тоже люди, которые тебя любят. Вот это брат, это сестра, это твои родные. Их не было, они стали. Понимаете, это же огромная драгоценность, это сокровище. Поэтому так мы и вспоминаем. И вот ваш опыт, который вы сейчас упомянули, это опыт именно общины, когда люди собрались, приехали, засучили рукава, и этот стал на клирос, этот стал в сторожку, понимаете? А это стало подметать пол. Причем подметать пол мог там какой-нибудь высшего пилотажа архитектор, да?
У нас физик был из Дубны.
Да, да, понимаете? Вот. Когда все равны во Христе, и каждый другому служит своими дарами, да, вот как апостол Павел сравнивает, вот рука, вот нога, вот глаз, вот голова, мы все друг другу нужны, вместе мы тело, мы тело Христово вместе, да, объединённое вокруг его тела чаши. Поэтому это, конечно, это огромная радость, и я хочу сказать, что то, что вот у нас, когда получается... Когда мы пробиваемся за мою самость, за мою гордость там, и гордость других людей, и мы делаем какие-то вещи, которые действительно вот во Христе являются общинными делами, это даже вот они один раз состоялись, понимаете, это все равно, это, потом ты носишь память об этом, вот как то, о чем вы упомянули, времени, там, 90-х годов, да, вот всю жизнь ты благодаришь за это.
Спасибо вам большое за этот разговор. Будем заканчивать нашу программу. Напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Мы говорили о христианской общине в наши дни. Моя коллега Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Спасибо, всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».